имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Однажды один человек, подойдя к Спасителю, спросил: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Все люди обычно чувствуют, что для того, чтобы угодить Богу, а именно с Богом связана вечная жизнь, вообще всякие представления о бессмертии, они религиозны, обязательно связаны с Богом. Прямо ли, косвенно ли, даже не зависит от того, человек верует в истинного Бога или поклоняется какому-то ложному, придуманному Богу. И вот, видя, что Христос Спаситель пользуется таким авторитетом, творит такие изумительные дела, и сам, имея внутри себя жажду, этот человек обращается к нему и говорит: «Что мне сделать доброго?» И поэтому всякая религиозная система, она обязательно опирается, ну, по крайней мере, теоретически, на что-то доброе. И хотя часто так бывает, что и добро-то это мнимое, но все равно соблазнить человека разумного не так-то просто. Сказать ему: «Слушай, давай пойдем сделаем какую-нибудь отвратительную гадость тем людям, которые нам делали всякое добро». Человек скажет: «Ну ты что, с ума сошел?» И будет совершенно прав. Поэтому, чтобы дьяволу, чтобы уговорить человека, чтобы он сделал какую-то гадость, нужно долго человека к этому подводить, всячески маскировать, всячески ему предлагать благовидные предлоги, за ширмы которых человек может сделать что-то неприемлемое для Бога. А вот если человек хочет приблизиться к Богу, совершенно очевидно возникает такая проблема, что нужно сотворить нечто доброе именно в глазах Божьих. Потому что, к сожалению, в силу того, что человек далеко отошел от Бога, не всегда то, что кажется человеку добрым, есть на самом деле добро. А вот бывает такая очень замаскированная, плохо ли, хорошо ли, но ложь. И, конечно, к сожалению, не каждый человек может это распознать и оказывается уловленным дьяволом. И вместо добра в результате получает ужасное зло. Но здесь этому человеку Бог дал такую возможность. С одной стороны, очень редкую, потому что при жизни Христа Спасителя совсем не все имели эту возможность подойти вот так непосредственно к Нему. Многое мешало. Ну и расстояние, потому что не все же жили в Палестине. И маловерие, потому что не все же веровали. Даже вот этот человек, у него не было веры в то, что он Христос, Сын Божий. Поэтому он обращается к Нему как к Учителю. Хотя, говорит, учитель благий, который учит благому. Но он и здесь даже говорит не учитель, который учит благому, а учитель благий. И Господь его поправляется, знаешь, говорит: никто не благ, только один Бог. Потому что человек, он не может быть источником блага настоящего, полного, такого всеобъемлющего. это может только один Бог. То, что Бог на самом деле податель блага. Хотя один человек другому может оказать какое-то небольшое и временное милосердие, но даже то, что он может только с благословения Божьего. Потому что тому, кто дает, в свою очередь Бог подает. А он не сам по себе. Поэтому через одну ступень или через две, но все равно источником этого блага все равно является Бог. И вот Христос, хотя и являлся Богом, но в силу того, что этот человек не видел этого, он и не настаивает на этом. Учитель так учитель. Господь очень смирен, но поправляет, потому что тот согрешает против истины. Если я всего лишь учитель, то я принципиально не могу быть благим. Либо ты исповедуй меня Богом, и тогда будешь вправе быть благим. Либо, если ты не исповедуешь меня Богом, тогда не можешь употреблять этого слова, потому что это всуе. Потому что Богом можно называть только Бога, а больше никого. Это будет неправильно и ошибочно. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Вроде все понятно. И вот в послании к евреям мы сегодня читали тоже о заповедях. Святые отцы, которые составляли наше богослужение, они так сочетали. Да и вообще так в Писании так получилось, что сам текст, хотя большинство посланий писалось апостолом Павлом, а Евангелия писались другими людьми, существует такой удивительный параллелизм. И поэтому очень часто чтение из апостолов просто комментирует чтение из Евангелия. Вот мы сегодня читали два Евангелия, и к Коринфянам, и к Евреям. Наверное, это из Коринфян. Я сейчас найду. Ну, наверное, видимо, в другой раз что-то у меня никак не могу найти этот отрывок, но, в общем, это не так сейчас важно для того, что мне хотелось подчеркнуть, проиллюстрировать. Ну, во-первых, если хочешь войти в жизнь вечную, вот так обычно в нашем таком обыденном вульгарном сознании, но вечное – это то, что длится долго-долго-долго, к чему нет конца. Но, собственно, такую вечную жизнь имеет каждый человек. И под вечной жизнью, вот если именно это рассмотреть как такой термин из области духовной жизни, Евангелие и Господь понимают нечто другое. Под вечной жизнью Христос подразумевает, и он сам об этом говорит, обращаясь к Отцу Небесному в своей молитве, что жизнь вечная состоит в том, чтобы человеку познать Бога и исповедать Его, и жить с Богом в таких отношениях, как сын живет с отцом. И вот когда человек достигает вот такого общения с Богом, это и есть вечная жизнь. Потому что это тоже, конечно, никогда не может прерваться. Потому что родство есть родство. И вот что каждого человека отделяет от Бога, это его грех. Он как стена не дает возможность вот за этой стеной видеть вот свет Божьего. И Христос пришел для того, чтобы вот эту стену разрушить. А что такое заповеди? А заповеди — это такие указывающие путь во тьме человеку, который, ну, не отличает добро от зла. Для этого нужны заповеди. И их принимать нужно, собственно, без всяких оговоров. Потому что человек обычно старается как-то заповеди толковать каким-то образом в свою пользу, греховную, чтобы себе разрешать. И в результате, конечно, он такие попытки, собственно, каждый человек совершает, но результатом этого бывает то, что человек теряет всякую возможность увидеть Бога. И получается, жизнь его напрасна. Он и верует в Бога, даже если, но результатом этой веры не бывает такое полное общение с Богом. Вот что такое жизнь вечная. И вот Христос об этой вечной жизни говорит с ним, с этим человеком, потому что и он спрашивает именно об этой жизни. И это такой вопрос редкий, потому что обычно люди этим совершенно не интересуются. Интересуются больше, ну, так, какими-то житейскими делами и устроением своей жизни на земле. Вот как так сделать так, чтобы, ну, все у меня было хорошо. И не думают о том, что вот придется ему заболеть, потом умереть, своих близких хоронить, там, испытать много всяких скорбей, потерь, трагедий. Вот, и все это закончится смертью и переходом в другую жизнь. А перед этим еще на суде Божьем предстать. Вот, человек совершенно как-то об этом серьезно не размышляет. Бывает секундами, как-то в какие-то особые моменты своей жизни. Вот, это не часто. Поэтому Господь отвечает ему в силу того, что он вот интересуется самым важным. И вдруг он говорит, когда он ему напоминает о заповеди, говорит: соблюди заповеди. Он говорит: какие? Странный вопрос. Потому что даже любой прохожий на улице, он, собственно, даже когда не читал Священное Писание, он всегда знает заповеди. Может быть, не все. Ну, даже главное не знает. Но какие-то знают. А вот это спрашивает, какие? Почему он спрашивает? Ну, как вот дальше ясно, и кто знает эту притчу, прекрасно понимает, он с детства заповеди соблюдал. Он был так воспитан. И из нас, ну, собственно, никто так не воспитан, как этот человек. Нас никто этому особенно не учил, в этом не воспитывал. Нас учили и родители, и там, может быть, дедушки, бабушки, может быть, учителя в школе, старые товарищи, старшие товарищи, только тому, как жить на земле среди людей. Ну, как нужно врать, как прикидываться, как выгоду извлекать, как лукавить, ну и так далее. Как вот, ну, побеждать в борьбе за существование. Как вот, ну, все нормальные пауки, когда в одну банку сыпят, вот как нужно себя вести. Это мы изрядно обучены. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но вот именно это. А чтобы человека учили заповедями с детства и учили, как их исполнять, и пример показывали, потому что, в общем, все обучение обычно идет на примерах. И вот этого, в общем, сейчас нет практически. Редкие люди, в общем, 1, 2, 3 вот, можно было встретить, так сказать, за свою жизнь. А обычно нет. Как-то сейчас совершенно другая ситуация. Все христиане практически настоящие, они были уничтожены физически, именно потому что они были христианами. И поэтому реально вот так вот с ними быть в общении, это очень редкая такая возможность. Господь говорит: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Такой, говорит, краткий конспект. К этому очень много можно чего добавить, но если человек так живет, конечно, он сохраняет свою человеческую сущность. И вот этот юноша говорит: все это сохранил я от юности моей, что еще не достает? Он прекрасно чувствует, что этого мало. Мало быть человеком, чтобы войти в Царство Небесное. Потому что в жизнь вечную войти – это войти в жизнь ангельскую. Потому что только ангелы пребывают в непрестанном общении с Богом. Поэтому, когда человек достигает непрестанного общения с Богом, что и есть по определению жизнь вечная, это жизнь ничем не меньше, чем жизнь ангельская. Поэтому пророк Давид, когда в минуты такие духовного вдохновения это испытывал, он говорит: мало чем умалил, Господи, ты человека от ангел твоих. Он ощущал свою немощь, но тем не менее он и понимал, что вот его взяли в круг общения совершенно другое. Хотя он понимал, что он человек грешный, но тем не менее вот он сподобился вот такого общения. Не просто с сильными мира сего, а с самими ангелами и с Богом. И вот этот юноша, он чувствовал недостаток. И каждый человек, который на нашей грешной земле достигнет всего. Вот представим себе такую фантастическую картину, что любой из нас достиг всего, что он хочет. Абсолютно всего. И хорошего, и дурного, и вот всего-всего, чтобы душа его не пожелала. Но даже если мы составим этот список и тут же все получим, и когда мы будем это все, что мы хотели всю жизнь иметь, то мы всегда почувствуем, что нам все равно чего-то не достает. Человек не может на земле ничем насытиться. И в какую-то меру мы это каждый испытываем. Ну, чаще всего из зависти нам часто хочется нечто приобрести. И вот когда мы это приобретаем все-таки, ну, либо накопит человек, либо ему подарит, либо еще, ну, не знаю, там, какая, ну, не важно, но он получит. Мы видим, что радость от этого приобретения, она будет очень недолгой. Очень недолгой. Даже если это что-то такое вот замечательное. Нежданно, негадно вдруг человек там, так сказать, квартиру получил. Так сказать, с неба на голову упал, там, $40,000. Вот. И вот он вроде сначала рад, несказанно шалеет, а потом смотрит, что-то потолки низковато, хорошо бы сантиметров на 5 повыше. Просто такие странные какие-то претензии. Да лучше бы, говорит, окна бы во двор. Да что-то береза не дотягивает до окна, долго будет расти. Ну, очень как-то, и от метро как-то, в две остановки ехать, лучше бы одну. И прочие какие-то, все. И такой уже какой-то радости нету. Вот так, чтобы и Богу возблагодарить, и тех людей, через которых это все получилось, как-то это не приходит. Хотя сам бы за всю жизнь бы не заработал таких денег. Просто нереально совершенно. тем более, ну, как обычно, большинство людей, они же не только работать не умеют, а вообще ничего делать не умеют. Вообще ничего хорошо делать не умеют. Поэтому даже то, что им платят, это, в общем, такая вещь довольно условная. Это даже не заработная плата, а просто действительно жалование. Вот человек получает, но вот ему дают там, а это совсем, он, в общем, не зарабатывает. Ну, просто пришел, ушел, а результат его деятельности, он много ниже того, что вот он реально привнес. Но человек все равно себе что-то требует, и как-то вот такой благодарности особенно не склонен испытывать. Поэтому, в общем, каждый из нас вот это испытывал, чувство. Просто мы, ну, привыкли сами, к самим себе. И не очень-то над этим задумываемся. Вот. Но на самом деле это так. И насытиться почему человек не может? Потому что человек изначально по своему происхождению существо духовное. И поэтому насытиться человек может духовно. Он не может насытиться ни квартирами, ни машинами, ни домами, ни женами, ни едой, ни одеждой, ни какими-то коллекциями, ни известностью, славой, ни знаниями, ничем. Вот чем обычно себя насыщает человек? Даже водкой. И то он не может себя насытить. Вот, уж все себе пропил. И семью, и работу, и детей, и там, и здоровье, все. А все равно не насытится, все равно жажда это остается. Не бы отказал, ну, напился, так вот, ну, хватит уже. Пил, ну, дескать, хватит. Так не бывает. Если там, или ворует человек, если завязал, есть такой термин, даже такой символ. Есть такая татуировка даже, которая как бы обозначает, что человек завязал, чтобы к нему, так сказать, не приставали дружки. Обычно вяжет человек не потому, что он из таких нравственных побуждений, там он перековался, а либо со страху, либо потому, что устал, вот, либо там, ну, по какому-то обету там, ну, никак. Потому что страсть, она продолжает все равно в человеке действовать. Господь им говорит: если хочешь быть совершенным, потому что это человек хороший, но несовершенный. То есть его вот развитие духовное, оно не завершилось. Вот нет этой гармонии. Потому что не хватает духовного компонента. Потому что если человек не ворует, не врет, по-человечески относится к отцу, с матерью, то это не значит, что человек духовный. Это значит, что человек просто человек, воспитанный, и больше ничего. Это замечательно, что вот в Израиле нашелся такой юноша. Если у нас в Москве есть таких 2 или 3, то это замечательно. Может быть, такие и есть где-то. Мне не встречалось. Вот. Ну, представь себе, что такое есть. Это очень хорошо. Но он еще не значит, что он наследует жизнь вечную. Потому что нужно совершенно другое. Нужно познать Бога. И вот Христос ему предлагает: иди, продай имение свое, отдай нищим и следуй за мной. Такой заповеди нету, чтобы все имение продавать нищим. Есть заповедь, что если у тебя просят рубашку, отдай и верхнюю одежду. Такая есть. Но это такая фигура все-таки символическая, а не конкретная. Что вот надо именно с рубашкой так поступать, а вот с майкой там не обязательно. Речь идет, конечно, так сказать, не о галантерее, а о более важных вещах. Такое просто образное выражение. Но он ему предлагает, потому что Господь, конечно, каждого из нас знает. И в каждом из нас видит, что конкретно каждому мешает войти в жизнь вечную. Какое препятствие? То есть какого сорта кирпич, из которого сделана та стена, которая отделяет нас от Бога? Вот это Господь видит. И каждому из нас предлагает отказаться от греха, от собственного, ради Бога. И вот этот юноша был богатый человек. И имел пристрастие к этому богатству. И Господь, конечно, такого уникального человека, который к нему обратился за наставлением, он не мог оставить без внимания. И вообще, и сейчас так не бывает, чтобы кто-то обращался к Богу и остался бы без внимания. Поэтому все, кто обращался к Христу с верой, те всегда получали от Него ответ. Не всегда тот, который человек хочет, потому что иногда бывает, что человек хочет то, что Богу не угодно. Мало ли что нам приспичит. Вот. Но если мы согласны исполнить волю Божию, то Господь нам дает такую возможность. И вот он посмотрел на него, видя, что этот человек действительно хочет жизни вечной. И он говорит, вот он не говорит, все, давай, бросай все и пошли. Нет, он говорит, если хочешь быть совершенным, ты должен выбрать между духовным совершенством и совершенством жизни земной. Потому что, ну, богатый человек может на уровне развития цивилизации своего времени доставить себе там любые совершенства. Один может 150-метровую себе гробницу построить, а другой может какой-нибудь сверхмощный компьютер купить. Это зависит от эпохи. А другой там не может. Его хоронят так просто в яме. А другой там на пальцах считает. И если от этого зависит, то, конечно, да, тут материальные блага, они необходимы, но для жизни здесь. И вот он говорит, вот хочешь быть совершенным? Пойди, продай имение, отдай имение нищим. Продай все. Почему? Потому что, чтобы достичь жизни вечной, не должно быть никакого препятствия. А у этого человека было пристрастие. Потому что в самом богатстве есть известная трудность. Потому что, ну, богатством нужно заниматься. Иначе все рассыпется. Всякие такие, ну, любые таланты, любые дары от Бога, они требуют постоянно возделывания. Полно есть людей там с музыкальным слухом, но они не играют ни на каком инструменте и не поют. Ну и что? Некоторые даже и не знают, живут и не знают, что у них абсолютный музыкальный слух. Что он мог бы быть скрипачом, например. А так всю жизнь пил и пропил, и не знает об этом. Потому что не востребовано это. И то же самое с любым даром. Но если у человека есть пристрастие к чему-то здесь, на земле, то это служит препятствием в жизни вечной. Потому что человек должен достигнуть цельности своего существа. И вот для этой цельности необходимо, чтобы самое главное стремление человека это было не есть, пить и достигнуть, ну, меры какого-то комфорта, а достигнуть Бога. И время все-таки ограничено, а достижение комфорта, особенно если какой-то высокий его уровень, то требует очень больших напряжений сил. И один человек это не может охватить, чтобы и то, это только там гений, как там Леонардо да Винчи мог изобретать там и парашют, и подводную лодку, и одновременно живописью заниматься, и ставить какие-то театрализованные представления, и заниматься химией, и архитектурой, и, так сказать, это, ну, такие люди бывают, там их всего, может, пяток за всю такую письменную историю человечества. Там и то, это совершенно не показатель. Ведь Царствие Божие это не для пятерых, не для шестерых. Это Господь нас всех туда призывает. Вот он дает ему возможность. И юноша отошел. Неизвестно, что с ним стало дальше. Может быть, он немножко вырос, потом. И как царь Соломон, который вот имел все, что он хочет. И был настолько умным человеком, что мог даже оценить это. Потому что обычный человек, у него не хватает ума даже оценить дары Божии. И он понял и это написал, что все это здесь на земле, это все суета. Это все, достигший всего человек, понял, что это все суета. Это все не имеет реальной вот такой ценности никакой. Он никакой для него важности это не стало составлять. И, скорее всего, мы можем надеяться, потому что вот такое близкое общение с Богом, оно, конечно, не проходит бесследно для человека. Вот я недавно разговаривал с одним таким офицером-подводником. Он вдруг, так сказать, за рюмкой чая решил поделиться, как он вдруг верующим стал. Говорит, вот, там пожар случился в отсеке. И я оказался отсеченным. И не могу даже сообщить, что со мной происходит, а там на полтора часа чем дышать, вот там где есть. Я понимаю, что я не сообщить, а лодка себе плывет, и никто не в курсе, каждый занимает свою работу. И вот. Он, кстати, там на этом, на Курске тоже на этом плавал. И стал молиться Богу. Но он не знал, конечно, никакой молитвы. Ну, не охота же молодому мужчине вот так вот помирать, вот так, вроде как бездарно. Просто задохнуться и все, как тот же паук в той же банке. Помолился, и вдруг кто-то обратил внимание там, потому что там каждые полчаса они должны давать некий сигнал, что вот они там, что сигнала не было. Ну, просто вот как бы взгляд, как бы взгляд упал, и тогда сигнал тревоги, в общем, сумели и помочь. Он там был, и два матросика. Вот, и их, в общем, спасли, и, так сказать, все обошлось благополучно. Вот, и он понял, что это чудо, что он обратился к Богу, и Бог ему помог. Так вообще-то это быть так не должно. Так его обнаружили там, наверное, через два после того, как он задохнулся. Потому что, ну, сколько человек может без кислорода прожить? Ну, полторы, две, три минуты. И все, потом уже ничего не сделаешь. И вот какие-то такие острые минуты человек, конечно же, неизбежно. Какой бы он ни был, так сказать, заклятый атеист, он всегда обращается к Богу, потому что душа, она все равно ищет своего отца. Но вот здесь вот, в нашей земной суете, мы как-то вот стараемся от этого уклоняться. Потому что, ну, трудно отказаться от своих привязанностей. Вот этому юноше тоже было трудно. Он хотел совершенства, но хотел каким-то легким путем. А вот нет этого легкого пути. Есть только вот один этот путь прямой. И надо вот собрать все свое мужество, которое есть, и его явить Богу. Тогда и произойдет это чудо. И вот ученики, да, и причем он сказал, что не просто надо продать там имение, а следовать за мной. Потому что за Христом можно следовать только если нет никаких к этому препятствий. Поэтому, как правило, ученики Христовы были люди не отягченные каким-то изрядным богатством и так далее. Такие богатые, знатные люди тоже были. Вот Никодим, член Синедриона, например. Но их было раз-два, и вообще они, так сказать, старались ночью приходить. Вот Иосиф Аримафейский, так сказать, вот как-то... А из ближайших учеников вообще ни одного не было. Потому что, ну как, должность, она... члена Синедриона быть, она как бы и не позволяла даже ходить там по галилейским дорогам там пылить. Он должен был заниматься своей должностью. Вот. Это неизбежно. Поэтому вот очень важно еще, что именно следовать за Христом. Потому что просто однажды что-то совершить, даже во имя Бога, это недостаточно. И вот апостолы были свидетели всего этого разговора и увидели, что юноша отошел, вопросительно смотрели на Спасителя, и Господь сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное». И еще говорю, как бы усилил это: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное». Очень трудно. Именно в силу вот того, что богатство, оно имеет любое богатство, не обязательно в денежном выражении, любой талант, который, ну, требует такого служения. Вот есть даже такое выражение: искусство требует жертв. Ну да, нужно и время, нужно много учиться. Так, чтобы научиться прилично играть на каком-то инструменте, нужно, ну, больше десятка лет на это потратить. Лет 15 как минимум. Вот, чтобы освоить какой-то инструмент. Но и это еще не значит, что ты достиг чего-то. Ну, так прошел определенную школу. Но это не значит. Там нужно еще, еще, еще. А чтобы быть вообще музыкантом, профессионалом, нужно вообще по 5, по 6 часов играть каждый день. Ну, а молиться когда? Извините. Ничего не выйдет. Да, ты будешь хорошим человеком, ты можешь в храм ходить, ты можешь там причащаться, но достигнуть того, чего бы ты мог достиг, если бы ты бы не был бы музыкантом, это невозможно. То есть, это нужно время, физические силы, нужно определенный строй жизни и так далее, и так далее. Поэтому возникло монашество. Не потому, что там жениться там нельзя или грешно. Да нет, просто человек, чтобы не думать ни о чем. Ни о рубашке, ни о верхней одежде, ни о жене, ни о детях. Чтобы все время, все, до капли, и даже сон отдать Богу. Вот такое желание возникло монашества. А не потому, что это можно, там это нельзя. Да все можно. Но просто есть такие люди, которые так любят Бога, что именно этого ищут. Поэтому там глупцы говорят: а где тут там подземный ход в женский монастырь? А зачем он, собственно, подземный ход нужен? Открыл ворот, да иди. Кто тебя держит? Что тебе делать? Иди, все, и женись на любой. И кто тебя удержит? Не хочешь быть монахом, но и завтра просто это делать. Кого силком там? Это когда монастыри государство использовали иногда как тюрьму. Ну, это уже опять не монастырь же к этой тюрьме приговаривал человека, а государственная власть. Поэтому там и людей некоторых там насильно держали, но держали опять там царская охрана, или там вот как большевики Соловки использовали как спецлагерь особого назначения. Но не потому, что люди в монашество ушли, а потому что концлагерь, а так никто никого не держит, никаких подземных ходов и в принципе быть не может. А если и существуют, то в силу каких-то оборонительных, военных задач, но отнюдь никаких монашеских там, ну просто бред. И даже если монах пал, согрешил, он все равно, он может все равно остаться, все равно встать и опять вернуться к Богу. А может и не встать, а остаться в миру и жениться, да и замечательно. И повенчаем, и живи, слава Богу, деток рожай. Ничего плохого. Купцом становись там, так сказать, или карточным игроком. Это уж как тебе нравится. Но, так сказать, не всем же быть манным. Ну, попробовал себя, но не получилось. Так сказать, ну, жалко, так сказать, что своротил с такого великого пути. Ну, и никаких таких супер каких-то трагедий. Ну, так все бывает. Из 10 послушников только один в монастыре остается. Каждый десятый. И это совершенно понятно. А женщин до революции вообще 15 лет не постригали. Только когда уж там возраст пройдет, когда, так сказать, замуж выходит, и тогда уж тогда постригали. Ну, чтобы человек мог быть свободным в любой момент. Там какой добрый молодец попадался, голова закружилась, потому что, так сказать, это... Женщины существо более эмоционально, и, так сказать, с этим могут быть какие-то изменения. Вот. и, услышав, весьма изумились ученики. Кто ж может тогда спастись? Потому что, как всякие обычные нормальные грешные люди, ученики, конечно, думали о спасении прежде всего. Как спастись от греха? О вечной жизни, и мы тоже ведь. Духовная жизнь, она как бы и состоит из двух частей. Первая часть – это стараться освободиться от греха, который нами владеет. А потом, уже освободившись от него, служить Богу. Поэтому вот о вечной жизни, общении с Богом, мы, естественно, не помышляем в силу своих греховности. И ученики также думают, Господь о вечной жизни говорит с этим юношей, а они помышляют о спасении от греха. Они находятся еще вот в преддверии этого. И Господь им говорит, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Вот это очень важные слова. Потому что земная наша жизнь, она приучила нас все время, ну, быть в известной степени самостоятельными. Конечно, каждый из нас хочет часть своих проблем переложить на другого. Особенно в любой семье это заметно. Муж на жену, хочет, ты должна, а она на мужа, ты должен, вот. А сноха на свекровь, ты должна, ну и так далее. Все кругом попрекают другого в том, что кто-то там что-то должен. И все такие споры в семье, такие какие-то трагедии, они происходят от того, что один ждет от другого того, что он и не хочет, и не может ему дать. А тот внутри как-то обижается, сердится и так далее. Забывая о том, что если ты хочешь жить по-христиански, то тебе никто не должен, а ты должен всем. Вот такая очень с точки зрения коммерции невыгодная позиция. Вот. Но, к сожалению, вот немощь человеческая, она доводит людей до раздражения, и вот они думают, что с помощью каких-то окриков, замечаний вот, друг другу, тот другой, значит, изменится, исправится, такая нелепая, совершенно ни на чем не основанная надежда. Но если ты не исправляешься, когда тебе делают замечания, и обижаешься на него, то почему ты думаешь, что другой, когда ты делаешь замечание, он не будет обижаться и делать то, что ты хочешь? Это очень наивно. Или что ты думаешь, он более благороден, или умен, или духовен, чем ты? Нет, мы все совершенно одинаковые грешники. Совершенно одинаковые. И если в нас внутри может что-то улучшиться, то это только Бог сам может улучшить. Поэтому мы должны только Его об этом просить. Вот. И если будем просить действительно, тогда что-то изменится. И вот у этого юноши тоже стояла такая задача. Ты хочешь жизнь вечную? Так об этом надо просить у Бога. Не ищи учителей. Этому вообще невозможно учить. Только сам Бог, сам Дух Святый может научить человека пути в жизнь вечную. Вот. А для этого нужно так жить, чтобы Дух Святый пришел к человеку. И научил, наставил на этот путь. А так это... Ну как на словах научить, извините меня, как там на фортепиано играть? Это невозможно. Даже словами объяснить, как руку держать, и то нельзя. Нужно только вместе, вот, потихоньку, и еще туда вложить лет 15. Вот тогда что-то может быть. Совершенно не факт, не все... так сказать, в 5 лет начинаешь заниматься музыкой, вообще там через 10 лет что-то достигаешь. Совсем. Не только не все, а просто единицы из тысяч, из десятков тысяч. Те, которые имеют дома пианино. Почему-то научно. Ну а что такое пианино? Господи помилуй. Зачем оно вообще-то и нужно, если есть там Эмиль Гелель с записью, он давно умер, так сказать, а можно и слушать. Как качество такое сейчас при современной аппаратуре достигается почти такое же, как в большинстве залов, а такие залы, где вообще музыку можно слушать, и всего, может, 5-6 на весь мир, вообще язычок копий ломает, вот, и так далее, и так далее. Поэтому вот и нам тоже предлагается такой путь. Не такой, как этому юноше. Как правило, у нас и, в общем так, на этой земле-то особо терять нечего, в смысле материального. Но речь идет о том, что мы должны вообще в своей жизни оставить ради Бога. И вот, если мы это не определим, если мы это не сможем, то тогда, конечно, мы не сможем достигнуть жизни вечной. А так, на самом деле, это возможно. И не только где-то там, в отдаленной перспективе, за гробом, а именно сейчас, здесь, на земле, в церкви, каждому из нас такая возможность есть. Благословение Господне на вас, так благодати человеку. Все дани пресно и во веки веков.